Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Владимир Путин 7 мая вступил на пост президента России. На пост премьера назначил, как и было обещано, бывшего президента Дмитрия Медведева. Медведев вместо Путина отправился послом на встречу восьмерки в Кэмп-Дэвид, а президент вместо премьера формировал правительство. На самом деле и приглядывая за продолжавшимися без остановки 6 мая акциями протеста. Похоже, Путин лично в ручном режиме решал, что можно 15-тысячную прогулку писателя разрешить, лагеря протестующих разгонять. Состав правительства России формально обновился на 2/3. Создали Министерство труда и Минздрав. На посту министра культуры появился плодовитый писатель на исторические темы Владимир Мединский. Кабинет Дмитрия Медведева столкнется с серьезными фундаментальными проблемами, даже если в его состав вошли в качестве вице-премьеров Аркадий Дворкович и Ольга Голодец, а министром финансов остался Антон Силуанов, подчеркивает главный аналитик компании ФБК, доктор экономических наук Игорь Николаев.
Я считаю, что по большому счету политика правительства не изменится. Тот же Аркадий Дворкович имел непосредственное отношение к тем решениям, которые у нас появлялись в экономической политике. Но, на мой взгляд, все-таки все те люди, которые будут работать в правительстве, просто недооценивают серьезность тех ограничений, в которых им придется работать. Очень серьезные ограничения. Предыдущие годы, как известно, особенно в первую наиболее острую волну кризиса, государство взяло на себя существенные обязательства. Бюджетные обязательства неснижаемого характера. По оценке Силуанова, 80% у нас бюджетных обязательств – это обязательства неснижаемого характера. В таких условиях, с такими обязательствами, плюс неопределенность мировой экономики, а точнее ухудшение состояния мировой и европейской экономики, на мой взгляд, эти люди, да на самом деле все, кто вошел бы в состав правительства, не смогут, по большому счету, какие там реформы. Будут озабочены только тем, что как бы выполнить вот эти обязательства, потому что, естественно, от них будут требовать этого. Они будут работать в условиях очень серьезных ограничений. Но целый ряд людей сами, в общем, приложили усилия для того, что, или не сопротивлялись, из-за чего у нас появились эти самые ограничения, о которых я уже сказал. Поэтому, в общем, люди неплохие, многих мы знаем, как весьма профессиональных товарищей и специалистов. Но в этих условиях, я думаю, не просто им будет, это мягко сказано.
Растет усталость от Владимира Путина, его образ тускнет, программа из 13 указов не впечатляет, кризис Евросоюза может ударить по экономике России, социальное настроение ухудшится после повышения тарифов с 1 июля. Предстоит трудная осень. Кризис невозможно преодолеть без политических решений, противоречащих предвыборным обещаниям Владимира Путина. Выбор пути и задачи правительства Дмитрия Медведева обсуждали и на круглом столе газеты «Ведомости», и в дискуссии в компании ФБК. Бывший министр финансов профессор Алексей Кудрин предупредил, что ситуация сейчас очень хрупкая. Россия подсела на растущие нефтегазовые доходы, и любое их падение может привести к катастрофе.
Думаю, что перед Россией стоят те же проблемы, что и 2 года назад, и после кризиса, и перед кризисом. Мы испытываем зависимость от наших минеральных ресурсов, от их добычи и экспорта. И эти риски связаны с фундаментальными показателями экономики, зависящими от нефти, по-прежнему остаются основными. До кризиса и после кризиса мы старались справиться с этой зависимостью, прежде всего поддерживая определенный уровень сбережений нефтяных доходов в соответствующих фондах. Часто, как правило, считают, что накапливание резервного фонда как подушки безопасности с целью компенсировать выпадающие доходы в условиях снижения цен на нефть является основной нашей задачей. Это не главная задача, это важная очень задача, она нам серьезно помогла в период кризиса, но у нас остается в целом зависимость от поступления на рынок, и в том числе российские нефтегазовых ресурсов, что увеличивает денежное предложение, в это же время создает риски инфляции или создает дополнительные риски укрепления национальной валюты. Вот по моим оценкам, за 11 лет, даже с учетом девальвации в период кризиса, реальный эффективный курс укрепился на 75%. это очень серьезно меняет правила игры для российских импортеров и экспортеров. Наш импорт увеличился за эти годы существенно. Если в 2005 году импорт составлял 164 миллиарда долларов, то в прошлом году он составил, включая услуги, 413 миллиардов долларов. Мы подсели серьезно на эти ресурсы. И импорт продолжает увеличиваться. Это создает такую хрупкую ситуацию, когда любые изменения цен на нефть в сторону снижения будут влиять и на курс, и на импорт. Это существенное изменение правил игры. Но еще один существенный риск – то, что поступающие средства через каналы компаний, которые добывают нефть и газ, которые вносят эту выручку на рынок, используют эти доходы от нефти и газа и дальше ее инвестируют. Это каналы неэффективного инвестирования средств в российскую экономику. Эти компании, как правило, инвестируют не самые эффективные проекты. Эти средства, тем не менее, попадая в экономику, создают дополнительный существенный спрос. Возникает ощущение, что у нас все неплохо, спрос расширяется, можно продавать продукцию без существенной модернизации, как и раньше. Мы живем в такой несколько искусственной среде. Ощущение благополучия в то время, как экономика не имеет достаточных стимулов для модернизации и инноваций. И сейчас нам нужно менять модель, создавать экономику, как мы говорим, предложение, это, безусловно, предполагает более серьезный контроль над доходами от нефти и газа, возврат к правилу бюджетному. То есть, прежде всего, государство, получая доходы от нефти и газа, должно четко определить, сколько оно от них, от этих доходов будет тратить. Пример я, прежде всего, беру всегда Норвегию, которая очень жестко определила в законодательстве это. Конечно, вопрос также будет опираться и в инвестиционный климат. Мы бы быстрее почувствовали эту нашу зависимость от инвестиционного климата, от работы всех институтов, а не вот только накачки средств через бюджет. Поэтому вот сейчас, когда идет дискуссия о том, как нам дальше жить, и вот как определить снова это правило, давайте среднюю за 10 лет цену на нефть брать, или среднюю за 3 года, сейчас как бы это обсуждается. Если мы сейчас на это правило определимся, как средняя за 10 лет, или тем более средняя за 3 года, то это означает, что по средней за 10 лет нам сейчас бы пришлось жить около цены на нефть около 60 долларов. Сразу многие скажут, ну это слишком жестко для сегодняшнего дня. Финн говорит, ну хорошо, мы тогда избираем переходный период. И к 2016 году мы должны выйти на это правило в результате некого переходного периода. Ну, в 2016 году, допустим, это будет 82 доллара. Минэкономразвитие говорит, ну это слишком тоже жестко. Мы уже не готовы жить при доходах, формировании бюджета при 82 доллара. И предлагаем среднюю за 3 года. 110 долларов на сегодня. Вот это хорошо. А если у нас еще будет 120 держаться цена на нефть, то это означает, что в ближайшие годы она может даже подрасти. То есть мы будем продолжать увеличивать свою зависимость от этих нефтегазовых доходов. Но как только цена упадет, в жизни она фактически не будет подчиняться средней за там, 10 лет или за 3 года, то нам придется встретиться с более острой проблемой. А еще более острой, если мы будем опираться на трехлетнюю среднюю. Я в своих оценках предлагал взять какой-то такой стабильный показатель, 90, допустим, долларов, как компромисс, ну, как постоянную цену, и меняя ее только на цену инфляции в США. Тем самым, вот, жить вокруг какой-то одной постоянной величины. Уже сейчас бюджет перешел к новому уровню зависимости от цены на нефть. Она уже выше, там, 112 долларов, наверное, в этом году. По прогнозу она была примерно 117, будет эта зависимость. То есть нам придется тратить от нефти 117 долларов, чтобы сбалансировать бюджет без дефицита. А если все основные обещания в ближайшем будущем исполнять, то это будет тогда уже и 120, и 130, и, наверное, еще и выше. И вот сейчас, пока правительство топчется на месте, пытаясь определиться по этой цене, но уже обсуждая, как правило, уровень там, этой зависимости 120 и больше. Это не является рациональным выбором.
Говорил Алексей Кудрин. Иную концепцию отстаивал замминистра экономики России Андрей Клепач. Он доказывал, что предложение ограничить расходы бюджета трудновыполнимо. И где тогда делать секвестр? А государству нужны средства на развитие, в том числе и социальной сферы.
Бюджетные правила, бюджет – вещь крайне важная, но, перефразируя известную шутку, есть вещи поважнее. По сути дела, здесь я согласен с Алексеем Леонидовичем, и наше министерство, в принципе, занимает как бы общую позицию, что бюджетные правила нужны и к ним надо переходить. Какая формула этих бюджетных правил, действительно надо уточнить. Это может быть и то, как сказал Алексей Леонидович, он говорит, $90 и дальше по американской инфляции. В принципе, цена за последние 3 года, если брать 9-11, будет даже ниже, это где-то 83. Ну, если с учетом 2012 года, будет где-то как раз около 100. Но дело тут не в точной даже цифре, это можно все проработать. Есть скорее вопрос просто более общий, по которому пока нет консенсуса. Цена 190, 100, 100 так или иначе означает некоторый секвестр бюджета. Потому что нынешние расходы, они соответствуют действительно цене там, $110, $115, смотря как считать. И вот за счет чего проводить этот секвестр? Каковы приоритеты бюджетных расходов? А за этим все-таки вопрос более фундаментальный. Вообще, каковы приоритеты экономической политики? И как нам совместить задачи развития, задачи модернизации с задачами поддержания такой бюджетной и в целом макроэкономической сбалансированности? А бюджетные правила на это и направлены. Как проводить государственную и инвестиционную политику? То есть концентрировать ресурсы на развитие инфраструктуры. Там масштабы предполагались, но на самом деле намного больше, чем те, которые сейчас реально государство тратит на развитие инфраструктуры, потому что мы, к сожалению, за все эти годы не смогли сделать даже нормальную магистраль там Москва-Питер. Доехать от Москвы до Питера, конечно, не так, как времена Екатерины и Радищева, но сделать первоклассную дорогу на всем протяжении мы за все эти годы, к сожалению, не смогли. Хотя есть отдельные участки. Практически очень многое, что мы делаем, оно и означает, что у нас есть отдельные участки, отдельные фрагменты, но целиком построенной системы у нас этого нет. Если брать как бы общее соотношение зарплаты и пенсии, там где-то на уровне 30% с лишним, то мы предполагали достичь этой планки в 2020 году. И перед кризисом, и в самом кризисе были приняты очень серьезные социальные обязательства. Причем, если дорогу можно перестать строить, что мы, собственно говоря, и сделали во время кризиса, то социальные обязательства, приняв, уже не отменишь. И мы подняли вот это соотношение пенсии и заработной платы до 35-36%. То есть намного выше, чем тогда предполагалось. Мы также приняли значительно более высокие, чем даже в наших тогда достаточно, как мы считали, высоких рискованных расчетах по оборонке. Но реальность превзошла даже наши расчеты. И мы действительно сейчас находимся в условиях, когда маневрировать становится сложно. С одной стороны, как бы нету больших дефицитов бюджета, но дисбаланс как бы между нефтегазовым бюджетом и в целом бюджетными обязательствами он большой, порядка 10-11% ВВП. При такого рода обязательствах сократить его даже в среднесрочной перспективе точно не получится, и в долгосрочной достаточно сложно. Поэтому пространство для маневра здесь очень ограничено. Для того, чтобы осуществить модернизацию, поддержать экономическое развитие, мы должны увеличить расходы, потому что реформы, модернизация стоит денег. Здесь, конечно, главный вопрос – это как бы содержание самих этих мероприятий, содержание преобразований в той же сфере образования, здравоохранения, науки. Но все эти оценки показывают, что мы должны там существенно увеличить государственные расходы, рассчитывая на то, что частник пойдет за этим. Если брать, допустим, ту же инфраструктуру, сейчас у нас государственные расходы, включая и региональные бюджеты, наверное, где-то около 2% ВВП. На самом деле это меньше не то, что чем тратит Китай. У Китая там порядка 5% с лишним, но меньше, чем тратит на свою транспортную инфраструктуру Чехословакия. Расходы на образование, на здравоохранение у нас находятся на уровне Индии, и других развивающихся стран. Поэтому если мы хотим быть конкурентоспособными, то мы так или иначе должны идти на очень серьезные реформы в этих секторах. Но это и вопрос социальных сдвигов. Так или иначе, значительная или большая часть людей, которые заняты интеллектуальным трудом в секторе общественных услуг, они не относятся к среднему классу. Примерно 20-22% населения попадают в эту группу. Это в основном те, кто заняты в нефтегазовом комплексе, те, кто относится к руководству научных, образовательных там, учреждений здравоохранения, те, кто заняты в финансовом секторе. Основная часть лиц, которые заняты интеллектом, созданием, так сказать, инноваций, не принадлежит к среднему классу. Для того, чтобы здесь действительно иметь просто другое общество, а не только другую экономику, люди должны иметь возможность своим трудом обеспечить себе уровень, который конкурентоспособен и сопоставим с тем, что платят врачам и преподавателям в европейских странах, но мы получим другой облик России. Однако все эти вещи означают серьезную бюджетную нагрузку. Одна из ключевых развилок, которые здесь возникают, это развилка между пенсионной системой и остальными расходами бюджета. Дефицит пенсионной системы при сложении
сложившихся правилах, если, так сказать, не идти здесь на существенные налоговые льготы или не повышать дальше, наоборот, размер страховых выплат, он будет составлять где-то 2% с лишним ВВП, и к 2020 году выйдет на уровень порядка 3% ВВП, дальше около 4%. Это означает, что даже для того, чтобы бюджетная система в целом, и в основном это федеральный бюджет, была бездефицитной, мы по остальным расходам и доходам должны иметь профицит таких же размеров, то есть 3-4% ВВП, что, естественно, несовместимо не только с нашими оборонными обязательствами, но и с расходами на развитие.
В результате выступления замминистра экономики Андрея Клепыча возникла дискуссия между ним и бывшим министром финансов Алексеем Кудриным.
Я так вот понял, что если расходы на социальные обязательства сократить не дают, если расходы по обороне сократить не дают, то что же нам делать, поскольку нам еще, кроме этого, нужно строить инфраструктуру. И тогда вот у нас другого выхода нет, завышать вот эти расходы с учетом расходов на инфраструктуру. А если так рассуждать, а я понимаю, что в такой определенной зависимости Минэкономразвития находится, и я находился до последнего времени, считая, что вот сейчас предвыборная ситуация, и социальный расход действительно не дадут. Вот с военными точно был не согласен, как известно. Но после выборов сейчас нужно ставить вопросы действительно структурных изменений, в том числе социальной части, консолидированного бюджета в целом. И в этой связи ответ, если мы триллион на пенсии тратим из бюджета как дефицит и не видим даже перспектив его изменения, то тогда, да, вот у нас все будет плохо, будем ослаблять политику. Если мы оборонные расходы приняли решение, что только такие, и вот даже на 15 лет нельзя раздвинуть эту же программу, которая на 10 лет, а я каждый раз утверждаю, что она не оправдана на 10 лет. То есть просто она не нужна такая на 10 лет. Исходя из содержательных вопросов, не только из баланса бюджета, просто исходя из содержания этой программы, с которой я очень подробно знаком, то тогда Минэкономразвитие и экономический блок зажат в угол и структурных реформ не провести. Я просто хотел об этом сказать, поскольку не в среднем по 15%, вот здесь бы я ведь смотрел по министерству. Вот в программе «Стратегия 2020» там предложен, там есть вещи, с которыми я, может быть, не соглашусь, но в целом там предложен структурный маневр. Например, напомню три цифры. На оборону и безопасность там по 0,5% с каждого снимается, в среднем 1% вот от нынешнего уровня расходов. На субсидии экономики снимается на 2,8% ВВП предлагается снять, но увеличить на 1,8% строительство инфраструктуры. И, кроме того, на 1% примерно повышение расходов на образование и примерно на 1% на здравоохранение. Это из стратегии 2020, я называю цифры. Это вполне там разумный структурный маневр, исходя не из одного года, конечно, а исходя из ближайшего постепенно вот эту структурную маневр в течение десятилетия провести. Это вот реалистичный, то есть или такой вполне разумный подход. Сейчас, получается, мы его не обсуждаем. Сейчас эта стратегия опять, мы к этому изменению не готовы. Поэтому я сказал, что я вот в значительной степени процентов на 90 согласен с предложением стратегии 2020. Но правительство, похоже, не обсуждает сейчас возможность такого маневра.
Алексей Ильич, вы сами знаете, что правительство все-таки обсуждает, и поскольку обсуждения в стратегии 2020 идут с участием министерств. Минфин занял позицию, что как такового маневра должен выражаться в нулевом балансе, то есть увеличение на 2% расходов и сокращение на 2%, что, на мой взгляд, абсолютно нереалистично. Больших возможностей сокращать там, в отличие от экспертов, мы не видим. Даже с учетом того, что можно сдвинуть вправо часть расходов на оборудование, оборону и безопасность, все равно у экспертов 4, там, минус 2, то есть увеличение на 2%. Наша оценка, там, 3 минус, там, условно говоря, 1,5, но все равно это определенный дефицит. Просто получить такой баланс на 2% что-то увеличить и на 2 снизить, таких возможностей мы не видим. Хотя вы правы, можно спорить о цифрах, но определенный структурный маневр нужно проводить.
Я согласен с тем, что я не считаю, что вот эта конечная формула плюс 4, минус 2 она правильная. Вот я считаю, что плюс 2, минус 2 это как минимум нужно добиваться. И я вижу те резервы, которые могли бы там быть. Но я вижу для другого даже маневра резерва. Моя модель другая. Минус 4, плюс 2. Ты готов показать, как его реализовать. Но это нужно быть несколько готовым к реформам. И это требуется поддержка общества для такого. Это означает некое еще новый договор с обществом о том, что мы хотим сделать рывок. Давайте его вот перестроить экономику на не нефтяную там вот такую модель,
то давайте его сделаем. И это возможно. Но сегодня, похоже, не власть, которая вот сейчас определяется, не получила такого мандата и не готова на этот вариант. Вот и все.
Дискутировали бывший глава Министерства финансов Алексей Кудрин и замминистра экономического развития Андрей Клепыч. Исполнительный директор Фонда экономических исследований Центра развития Наталья Акиндинова отметила разрыв между либеральными словами Дмитрия Медведева и совсем нелиберальными реальными решениями президента и премьера, сформировавшими за последние годы все большую зависимость России от мирового нефтегазового рынка.
Это от нефтегазовых доходов выросло. Причем как из-за того, что был в большой степени потрачен накопленный до этого резервный фонд, так и за счет того, что доля нефтегазовых доходов в структуре бюджета увеличилась. Она составляет в начале 2012 года больше 50%. Такого вот не было раньше. И связано это не только с такой вот увеличением налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор, но и с тем, что вот эластичность остальной несырьевой экономики по росту цен на нефть, она уменьшилась по сравнению с докризисной. То есть вот эти цены на нефть, они в меньшей степени генерируют прирост доходов в частном секторе и, соответственно, налоговых поступлений. Параллельно с этим процессом, который, естественно, повысил общую уязвимость экономики, произошло усиление зависимости населения от поступлений с бюджета. Если в 2006-2007 году около 20% доходов населения составляли выплаты из бюджета прямые в виде пенсии, в виде социальных выплат, в виде зарплаты бюджетников. Во время кризиса эта доля увеличилась примерно до 30%. Принятые последние решения вот, по повышению выплат силовикам, зарплаты бюджетников, такие долгосрочные, долгоиграющие решения, они будут вести к тому, что вот эта доля бюджета формирования доходов населения, соответственно, зависимость населения, там, больших его слоев от бюджета, она растет. Доля людей, которые заняты в компаниях с госучастием, в государственных корпорациях, которые обеспечивают государственные закупки. То есть все вот это вот часть доходов, она также вот явно увеличилась за последние годы. Усилилась зависимость даже так называемого рыночного сектора экономики от бюджета. К иностранным займам, к кредитам. Сейчас этот источник, он в значительной мере иссяк и в большей степени гораздо предприятия ориентируются на сотрудничество с государством, с бюджетом. Принято решение по увеличению масштабному закупок оборонного характера. Общая эффективность экономики, ну, как мы знаем, у нас эффективность госсектора совершенно неудовлетворительная, и сейчас вот эта зона, она расширяется.
Говорила исполнительный директор Фонда экономических исследований Центра развития Наталья Акиндинова. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве половина 11-го. Одна из арестованных участниц панк-группы Pussy Riot, Екатерина Самуцевич, в понедельник прекратила голодовку, которую она проводила в течение 6 дней. Об этом подтвердил Радио Свобода адвокат девушки Марк Фейгин. Глава Совета при президенте России по правам человека Михаил Федотов считает необходимым создать в Москве специальный парк для проведения публичных массовых мероприятий. В Петербурге с сегодняшнего дня на неделю закрываются скверные Исаакиевские площади, где гражданские активисты проводят бессрочную акцию в поддержку честных выборов. Следственный комитет России сообщил сегодня о начале проверки по факту смерти сотрудника Генконсульства Норвегии в Петербурге. Мосгорсуд сегодня признал законным возобновление расследования дела о неуплате налогов в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского после его смерти. На проходящем в Чикаго саммите НАТО госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что на следующей встрече глав входящих в НАТО государств должен быть рассмотрен вопрос о расширении военного союза. В Сирии в столкновениях между правительственными войсками и вооруженной оппозицией в понедельник погибли по меньшей мере 20 человек. Такие данные приводит базирующаяся в Лондоне сирийская правозащитная группа. Президент США Барак Обама, выступая сегодня на саммите НАТО в Чикаго, высказал убежденность в том, что страны, входящие в Североатлантический союз, совместными усилиями доведут до конца нынешнюю миссию в Афганистане. В Йемене при взрыве, осуществленном сегодня смертником вблизи группы военнослужащих в столице страны Сани, погибли, по последним данным, свыше 90 человек, около 300 ранены. Лидеры Евросоюза призвали победившего на выборах президента Сербии Томислава Николича продолжать реформы на пути к интеграции с Евросоюзом. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. С ней вас познакомила Ольга Серебряная.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Продолжаем разговор о выборе пути и задачах правительства Дмитрия Медведева. Сейчас Россия находится в зоне стагнации, все с теми же нерешенными проблемами, что и 10 лет назад, считает бывший глава Центробанка России, председатель наблюдательного совета банка ВТБ профессор Сергей Дубинин.
С точки зрения задач, которые Россия и решала, и будет решать в ближайшем десятилетии, то я бы все-таки сопоставлял наши проблемы не с странами БРИКС. В общем, решаем круг проблем, которые решают сейчас, прежде всего, восточноевропейские страны. Нам нужно наращивать инвестиции. Выбор стоит между тем, чтобы отмобилизовать опять что-то в бюджет, постараться набрать как бы средства и инвестировать в это дело. Министерство экономики сейчас примерно это и предлагает. То есть произвести определенную, прежде всего, бюджетную маневр средствами, попытаться сконцентрироваться на решении вот задач инвестиционных. Как это сочетать с уже принятыми обязательствами по социальным расходам, провозглашенными обязательствами по военным расходам, не видно очевидного способа. То есть просто увеличение налогов, как все понимают, не улучшает, а ухудшает инвестиционный принцип. Другой вариант – это привлечение инвестиций, причем это и российских инвестиций, привлечение иностранных. И здесь разговор, опять же, не первый раз. Мы ведем о изменении институциональной основы, где институты, включая нашу систему законодательства и исполнения законов, институты, соответственно, политические, не вызывают доверия инвесторов. Крупнейший зарубежный инвестор сегодня в российскую экономику, если говорить о странах, это Кипр. То есть все понимают, что, очевидно, это российские же деньги, пропущенные через офшоры. Но они вкладываются в Россию. Но попытка получить юридическую защиту, англосаксонское право, возможность решать в международных судах свои проблемы деловые, ну и в какой-то безусловной степени попытка одновременно оптимизировать, в кавычках, налоговые свои выплаты, то бишь снизить. Первым, что нужно сделать, это, конечно, юридические, социальные, политические гарантии частной собственности в нашей стране. Там нужно закончить с темами пересмотров старых итогов, а скорее нужно, ну, то, что я назвал когда-то новой приватизацией. Вот я бы предложил постараться новую приватизацию провести в форме зачисления на счета пенсионного фонда каждому уже пенсионеру и будущему пенсионеру для всего населения страны. Просто раздать там где-то по 25% акций всех государственных, еще ныне государственных компаний, чтобы люди почувствовали, что они владеют чем-то в этой сфере. Помимо собственной квартиры, помимо, может быть, какого-то загородного домика, люди должны понять, что они владеют и в экономике вот этими финансовыми инструментами.
Реализация идеи новой приватизации госкомпании и госкорпорации, как считает Сергей Дубинин, создаст массовый слой собственников, ныне в России отсутствующий. Научный руководитель Высшей школы экономики профессор Евгений Ясин уверен в том, что многие экономисты, обсуждая будущую политику правительства Медведева, не говорят о главном – об изменении институтов, которое может дать иное качество развития.
Пока вы находитесь на этом уровне, можно требовать, чтобы правительство принимало какие-то решения. Вот политика тогда будет лучше, мы обеспечим бюджетные правила, у нас будет бездефицитный бюджет. Я согласен, это все важно. Я считаю, что подвиг Алексея Леонидовича заключался в том, что он охранял государственные деньги не потому, что их слишком много, как в Норвегии, а потому что обстановка была такая, что у нас они были бы истрачены бессмысленно. И сам по себе этот факт, он очень важен. Раньше мы получали ресурсы, которые мы могли накапливать в виде дорогой нефти, газа там и так далее. А сейчас мы попали в ситуацию, когда этого источника, как прежде, быстро растущего не будет. Но мы должны понять, у нас есть какие-то факторы другие, которые мы можем предложить обществу для того, чтобы поддержать экономический рост. Есть. Это деловая активность. Но мы должны понять, что если мы хотим получить деловую активность, то нам нужны серьезные институциональные изменения, которые вызвали бы доверие у бизнеса к государству и к обществу. Я говорю о таком, знаете, треугольнике недоверия между государством, бизнесом и обществом, которое существует сейчас. И пока вот этот треугольник не поменяется, в нем не созреют новые ситуации, мы никуда не денемся. Все эти разговоры о том, что у нас все хорошо, что мы лучше других стран, что вот сегодня 4% роста, завтра будет 4,3% или там 4,5%. Это все ерунда, не то что ерунда, это грамотные, так сказать, разговоры, но они сами по себе подъема России и нового использования ее возможностей не дадут. Но надо решиться на серьезные институциональные изменения, на защиту прав собственности, на верховенство закона, в самом болезненном нерве, я бы сказал, российской традиции. Решиться на то, чтобы были обеспечены условия для экономической, политической конкуренции. Это катехизис нового этапа развития России. Если это вы не собираетесь делать, скажем, потому что это создает некие угрозы для правящей элиты. Все, отдыхайте, расслабьтесь все, вывозите капитал за границу, и там все будет хорошо. А у нас, по крайней мере, хуже не будет. Я не ожидаю никаких таких потрясений. Ведь если вы так думаете, что мы, не решая проблемы уверенности людей в торжестве закона, которые в России заменяются понятиями до сих пор, если мы что-то можем сделать, то мы просто теряем время, потому что та цивилизация, ради которой мы осуществляли реформы в свое время, это цивилизация, основанная на праве. Вы выигрываете от того, что у вас, по словам Норта, порядок открытого доступа. Если вы не создаете эти условия, то вы не выигрываете. Это, конечно, труднее понять, чем распорядиться энным количеством миллиардов долларов или там миллионов тонн нефти. Но это другой этап. Он наступил, на самом деле, в России как раз сразу после трансформационного кризиса. Могли раньше это начинать. Ну, как вышло, так вышло. Но сейчас это надо делать. Предположим, взаимоотношения между бизнесом и правосудием. Что там происходит? Мало сказать недоверие. И каждый считает, что он прав. Если такое существует убеждение, что просто представители этой системы правосудия борются за свое право брать взятки или бить по морде, то это не совсем так. Но на самом деле они убеждены, что они обязаны сдерживать этих злобов, этих спекулянтов, которые со стороны бизнеса все время норовят обобрать потребителей и государства. Если вы спросите этих самых предпринимателей, он говорит, а как мы иначе можем работать? У нас ситуация такая, что количество предпринимателей, которые сидят, ну, осужденных, по отношению к общему числу осужденных, в 10 раз выше, чем в среднем по другим статьям. Это же те люди, которые должны поднимать российскую экономику. Мы же сами прекрасно понимаем, что предпринимательство – это активная часть общества, которая нацелена на то, чтобы делать бизнес, зарабатывать и создавать новые цены. Были времена, когда у них были первоначальные инстинкты, подвывы. Сейчас может быть что-то другое. Надо все-таки дать возможность развиваться этим началом. Но когда вы все время живете по такому принципу, что лучше не высовываться, что лучше пойти, да, пробиться к начальнику какому-то и добиться его благосклонности. И потом уже можно чего-то реализовать. Ну вот я пытался провести такое небольшое экспресс-исследование в двух отраслях. В черной металлургии и в нефтяной промышленности. Но мои первые впечатления такие, в черной металлургии все хорошо. Почему? Потому что сколько эти металлурги не ходили к начальникам, все их посылали и ничего не делали. Ну как там требуют, например, взять, посадить такого-то. Не сажают. Вот в металлургии эти методы не работали. Хотя высоко концентрированная отрасль, большие советские комбинаты и все такое. Но там самый высокий уровень производительности по отношению к уровню Соединенных Штатов. 33%. У нас выше нигде нету. Розничная торговля 31%. Мы берем нефть. Это же наша слава. Такого безобразия, как в нефтяной промышленности, редко где сыщешь. Потому что проблема организации добычи подчинена каким-то совершенно нерациональным с точки зрения государства мотивом. Нефтепереработка в России развивается в силу того, что у нас сохраняются эти самые экспортные пошлины, потому что заработать там можно больше, чем, скажем, добывая нефть. Хотя нефть относительно на мировом рынке дороже. Но никто не делает нефтепереработку как экспортную отрасль. Я могу назвать еще отрасли. Например, жилищный рынок. У нас там просто безобразие. Я имел очень большие надежды, что после того, как мы выйдем из трансформационного кризиса, жилье будет таким хорошим рынком, что по цене $300-400 за квадратный метр большая часть российского населения благодаря ипотеке сможет получить доступ к жилью. Где там? У нас на жилье в эти годы цены росли почти с такой же скоростью, как на нефть. Как у вас будет развиваться хозяйство? Оно будет развиваться все равно. У меня на этот счет нет никаких сомнений. Когда-нибудь увидим небо в алмазах. Но случится это не скоро.
Говорил профессор Евгений Ясин. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжаем наш разговор о проблемах, с которыми столкнется новый состав правительства России. Главный эксперт компании МК-аналитика Олег Буклемишев обратил внимание на то, что российская власть не воспользовалась нефтяным дивидендом для того, чтобы начать реформы. Четырехлетка Медведев-Путин окончилась для экономики застоем.
Индекс ВВП – это довольно плохой индикатор того, что на самом деле происходит в экономике и каково настроение людей, которые живут в этом обществе, которое кормит экономика. И поэтому я решил посмотреть на эту проблему несколько иначе, а с точки зрения самих критериев, сформулированных самим Медведевым. А критерий он сформулировал один постфактум, это январь 2012 года, где он на одном из заседаний, посвященном обсуждению стратегии 2020 или 2030, заявил, что экономическая политика должна быть сбалансированной, выверенной, рассчитывать на долгосрочную перспективу и не должна быть подвержена там политическим. Так вот, за весь этот период, который действительно страна прошла через очень интересный цикл, от пикового роста, от разогретых предельно рынков потребительских, рынка недвижимости и довольно хороших показателей до вот этого резкого, очень глубокого, практически беспрецедентного для стран, сопоставимого с нами уровня развития, спада кризисно, до беспрецедентного вот этого выброса денег туда, куда надо и туда, куда не надо в том числе. И вот это вот выкарабкивание из этого самого кризиса, мы прошли-то через такой цикл, а сейчас опять вот начинается что-то такое шапкозакидательство, но уже, наверное, чуть более умеренное, чем 4 года назад. Обращу внимание на ситуацию в тех отраслях, которые, или тех приоритетов, которые он сам выделил, выступая на Красноярском форуме в 2008 году, а именно 4 И, или потом они стали 5 И. Инфраструктура, инвестиции, инновации, институты, и 5-й был добавлен интеллект потом. Да, инфраструктура более-менее понятна. Там, где что-то делалось, это делалось вот в таком довольно показушном духе, и где это действительно достигнут успех, а вот те, кто летает из московских аэропортов, видят, что на самом деле у Москвы появился наконец хороший аэропорт. Но если начать перечислять, что аэропорт Шереметьево обошелся в 4 раза дороже, чем тендерная цена, которая была названа, по-моему, в 2003 году, когда результат тендера был объявлен недействительным, я могу вспомнить про тот же мост на острове Русский, про расширение стадионов, вокзалов и так далее. То есть где-то, конечно, рост инфраструктурный есть, а дороги с твердым покрытием протяженности по-прежнему снижаются. Продолжают падать самолеты, и Россия за последние полгода является едва ли чемпионом по происшествиям на авиатранспорте и так далее и тому подобное. Инвестиции. Опять же, беспрецедентный спад инвестиций произошел в кризис, и если мы вот сейчас по ряду показателей выкарабкались до кризисных уровней, то по инвестициям мы пошли по-прежнему еще там. По инвестициям мы до сих пор не превзошли показателей середины 2008 года, пиковых по большинству важных инвестиционных вещей. Там мы сейчас примерно и находимся, и почему не происходит роста инвестиций, более-менее понятно. Это слово уже звучало. Это институты. Стал у нас лучше суд за последние 4 года. Стали у нас лучше правоохранительные органы. Вот сага вот эта продолжающаяся с бутылками из-под шампанского и многое другое. И этих саг на самом деле много. Каждый день какая-то сага возникает. Именно инициатива, по-моему, 2011 года о введении состава советов директоров, министров, замминистров и прочих там высокопоставленных государственных служащих. 1 июля 2011 года эта задача была решена. Замечательно, большой успех. Давайте посмотрим, кто заменил уважаемых министров и замминистров. Их заменили а. Начальники департамента, б. ветераны спецслужб, причем в каких-то случаях, по-моему, даже не только российских спецслужб, и в. вообще никому не неизвестные люди, даже которые сказать ничего невозможно. Я не знаю, может быть, вмешательство государства таким путем стало меньше, или зачем вообще все это делают, да, непонятно. Принимались какие-то решения, они шумно вбрасывались в общественное пространство, обсуждались, хвалились, наверное, как-то формально реализовывались, а если посмотреть назад, все это оборачивалось пшиком. К сожалению, очень типичная ситуация для реформаторской экономической политики медведевского периода. Про инновации мне даже говорить не хочется, потому что инновации, я, честно говоря, не вижу никаких позитивных признаков, даже если брать великий наукоград-Сколково, который строится, я процитирую тут опять же одного из руководителей нынешних правительств, который сказал, ну да, даже если не получится, то это будет хороший девелоперский. Ну, видимо, так оно все в конечном счете и состоится. Если вспомнить, у кого упала земля под этот девелоперский проект, то девелоперский проект еще не окажется не безвыгодным для определенных физических лиц. И, наконец, последний интеллект, то, что Московский государственный университет впервые не вошел в число, там не то, что стал, по-моему, 200 ведущих вузов мира. И вообще там нету наших вузов. Реакция правительства на этот рейтинг очень простая. Да, давайте это неправильный рейтинг, давайте мы составим свой национальный правильный рейтинг вузов и будем этим рейтингом пользоваться. И, наконец, всем все станет ясно. Зачем, собственно, вот подводить итоги? Это обычно делается для того, чтобы прочертить какой-то маломальский пунктир в будущее. А в будущее у нас вот эта вот формально, по крайней мере, тандемная матрешка перевернута, войдет в новый уже 6 лет. Становится ясно, мне ясно, не знаю, если у кого-то надежда, если есть, объясните мне, пожалуйста, откуда вот эти надежды там на Путина 2.0, Медведева 2.0, на какой-то реформаторский порыв, позыв. Нет, нету и быть не может. И даже если будут какие-то реформаторские порывы и позывы, они будут производиться ровно не там, где это нужно стране, людям, которые в этой стране живут. Если даже это будет производиться, это будет производиться совершенно неадекватным образом. Вот, например, те же самые советы директоров или чистовые пояса, или сдвижка отмены там летнего времени, или многое-многое другое, даже и вспоминать все это не хочется. Никаких надежд на то, что появится Путин 2 или Медведев 2.0, никаких надежд на это, извините, пожалуйста, нет. Судя по послужному списку правительства и президентских структур за последние 2 года, когда через много лет будут анализировать деятельность нынешних наших руководителей, будут анализировать, ее будут в основном подвергать критике, я уверен, будут подвергать критике и проклинать не за то, что эти люди сделали, а в основном за то, что они не сделали. Потому что они не воспользуются ни демографическим дивидендом, последним вот этой волной демографического дивиденда, который наша экономика получила вот в начале нулевых годов. Они не воспользовались ни 1,5 с лишним триллионами нефтедолларов, которые в страну пришли, и тоже могли бы как-то быть более разумно использованы. И многим-многим другим. Не воспользовались беспрецедентной конъюнктурой международной, в смысле климата международных отношений и так далее и тому подобное. Россия входит в новую путинскую шестилетку с стагнирующей экономикой, менее боеспособной армией, разваливающейся инфраструктурой и, к сожалению, ухудшающимся интеллектом. И как из этого выходить без отодвигания этой матрешки куда-то за пределы системы, я, честно говоря, не знаю.
И от шестилетки Путин-Медведев эксперт компании МК-аналитика Олег Буклемишев не ждет серьезных реформ.
Не существует сейчас проблем, не существует триггеров, плеток, стимулов. Стимул, как известно, это острая палка, которые заставили бы работать работать с теми долгосрочными проблемами, которые возопит вот это сообщество там, в более-менее вежливом виде. Наше экспертное, общественное. Мы об этом кричим, там, кто-то кричит путем писания 2020, кто-то кричит на митингах, кто-то где-то еще не слышит, абсолютно не слышит, потому что не капли. Поэтому с какими проблемами придется столкнуться президентским структурам Путина и правительству Медведева, я вам могу сказать. Это проблема развала той самой системы, которую они построили. Вот это проблема деконструкции этой самой пирамидки, которая, как выяснилось, не работает. Вот это самая большая проблема, которая будет вылазить там с одних или с других углов. Вот в прошлом году я говорил о том, что давайте внимательнее посмотрим на государственные банки. Прошло несколько месяцев, и получилась история с Банком Москвы. Поэтому я не хочу сейчас ничего особенно пророчить. Банк Москвы — это еще не самый, наверное, плохой банк среди тех, которые могут упасть. Угроз масса. Этих угроз масса, но они все латентны, они скрыты. И какая из них будет проявляться, на самом деле, на сегодняшний день не ясно. Но то, что они будут проявляться, это нужно.
Поставить точку в этом разговоре и подвести итог, говоря о будущем тандеме президент Путин-премьер Медведев, я попросил главного аналитика компании ФБК, доктора экономических наук Игоря Николаева.
Что оставляет нам вот это вот тандема царствования, да, которое было в конфигурации последних 4 лет на будущее?
Главные проблемы, на мой взгляд, состоят в том, что нерешенность проблем, вот такая тавтология, получается, которую можно констатировать по прошествии этих 4 лет. Более того, неверные решения, которые были приняты, но, к примеру, с теми же явно завышенными популистского характера бюджетными обязательствами неснижаемого характера. Вот это все, это как бы перетекает из этого прошлого 4-летия в будущее, не то что даже 6-летку, а может быть на более длительный период. И придется решать все эти проблемы. И эти проблемы ограничивают нас, к сожалению, в диверсификации своего развития. То есть мы умудрились, ну не мы, конечно, а власти умудрились за прошедшие годы выстроить, сформировать такие ограничения, которые серьезно будут нам мешать.
То есть загнали в коридор.
Знаете? Ну да, это те шоры фактически, такие ограничения. Вот мы вынуждены будем идти именно так. Даже если мы будем понимать... Он ведет, на самом деле, в лучшем случае к стагнации, а в худшем – к очень серьезному экономическому кризису.
Есть ли из него какой-то боковой выход? То есть это коридор все-таки или тупик?
Бокового выхода нету. Это не то, что тупик. Мы пройдем по этой дороге до светлого будущего когда-нибудь. И лучшее, что мы сможем сделать, это минимизировать вот эти негативные последствия. Но это возможно как раз только в том случае, если наступит осознание, что мы ошибались, что делали не так. К большому сожалению, вот такого осознания даже сейчас не видится. А это значит, что мы не с меньшими, а с большими издержками вынуждены будем проходить этот путь. Возможно, появится надежда, что когда, в общем, ситуация будет ухудшаться, будут задумываться. Но опять же, памятуя о том, что мы слышим, когда ситуация ухудшается, эта надежда небольшая. А мы слышим обычно, что виноват кто-то там. Вот, или за океаном. Теперь будет виновата Европа, естественно. Там уже рецессия, как известно. Мы видим, ситуация постепенно ухудшается. Вообще, вторая волна кризиса, она накатывает по полной. В начале ухудшения этой ситуации мы точно не будем, опять же, слышать адекватных оценок.
Но, может быть, просто публично говорят одно, а на самом-то деле они все понимают и готовы действовать.
Но мы можем, конечно, себя успокаивать, что на самом-то деле понимают. Нет, я искренне на самом деле думаю, что не понимают. И вообще не стоит переоценивать. Я понимаю, наш народ, он так авансом думает, ну вот там-то все понимает. Ну вот почему-то не делают. Они же 7 пядей должны. Не надо переоценивать. Обыкновенные люди многое не понимают, недопонимают. Может быть, и могли бы понять, если бы более критически относились к тому, что делать. Но с этим проблемы.
Это было мнение главного аналитика компании ФБК Игоря Николаева. Новое правительство Дмитрия Медведева при президенте Владимире Путине останется технологией. техническим кабинетом реального руководителя России, подчеркивает член правления Института современного развития Евгений Гантмахер.
Будет ли оно техническое, это правительство, или оно будет все-таки самостоятельным субъектом политики? Ну, конечно, техническое. Абсолютно понятно, что действительно там пришли люди профессиональные, я в самом числе в социальном блоке, не только в социальном, я их всех хорошо этих людей знаю. Та же Голодец, молодая, толковая, профессиональная. В Москве, по крайней мере, не напортила. Я бы даже сказал, кое-что сделала. Вот. Но правительство техническое в том смысле, что все принципиальные решения, все принимаются не так. Это очевидно. Более того, Путин ведь, судя по утечкам, он же фактически оставляет Голикова в качестве своего помощника по социальным вопросам, Набиуллину как помощника по экономическим вопросам. И тем самым он, я бы сказал, через вот этих двух достаточно сильных и опытных женщин, он через них будет, я сказал бы так, фильтровать и контролировать это правительство. По основным вопросам. Вот, экономическим и социальным. Финансовый, да. Финансовый здесь прямая связь между Путиным и Силуановым. Это как бы понятно. Министерство финансов слишком важное министерство, чтобы ставить какие-то фильтры. Но вот по экономике и по социалке вот эти люди, как бы доверенные лица Путина, они, собственно, и будут заниматься правительством и думать о том, что сейчас там эти люди достойные, многие профессиональные люди, будут выносить какие-то проекты предложений, какие-то проекты, какие-то реформы. Я думаю, что нет. Я думаю, что здесь все упирается снова уже в Путина, для которого политика заключается в том, решать конкретные вот вопросы сиюминутные, не решать вопросы стратегические, потому что это не нужно, судьба как-то сама собой распорядится, кривая вывезет и так далее. Абсолютно техническая функция.
Владимир Путин по-прежнему ставит выше развития страны политическую стабильность режима и накапливает риски на будущее. И вот эти проблемы, решение которых отложено, могут обрушиться как лавина с гор, считают многие эксперты. Это создаст поистине катастрофическую ситуацию. Знаковым стало назначение главы МВД. Верный, но дискредитировавший себя генерал Рашид Нургалиев заменен генералом Владимиром Колокольцевым, чьи подчиненные успешно разгоняли с 6 мая акции протеста в Москве. Считая, как и Николай II, что любые уступки общественности ведут к утрате власти, нынешние руководители России так и не усвоили печальные уроки истории кризисов начала 20 века или конца 80-х годов. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соколов.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент занят формированием правительства.
Мы согласны с тем, что важно сохранить сильную и устойчивую
Евразию. На этот раз ему удалось получить примерно на 2% больше голосов.
Значительный ущерб нанесен зданиям и архитектурным сооружениям, являющимся объектами истории.
Полиция полицией прогуливалось около 150 рассерженных горожан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.